Одна голова хорошо, а две лучше. Два ведущих, два взгляда на актуальные темы и новости. Двоеточие. Двоеточие. На радио ТЭОС. На радио ТЭОС.
Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие радиослушатели. В эфире радио ТЭОС, программа «Двоеточие». До сего момента мы всегда выходили вдвоем с Андреем Суховским, но сейчас формат у нас немножечко поменялся. Андрей обязательно тоже будет, но будет он ровно через неделю, в следующую среду. А сегодня у нас в гостях Леонид Яценко. Добрый вечер, Леонид.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуй, Миша.
Вот у нас мы будем на «ты», потому что мы с Леонидом давно уже друг друга знаем. И вот сегодня... Сегодня я пока добирался сюда, было так темно, как-то холодно, уже зима, и вот кажется, в этом году так рано пришла зима, что вот уже как бы она немножко надоела, но вот я только сейчас сообразил, что прошла-то всего лишь одна неделя, еще все впереди, самое страшное, я имею в виду зиму. И сегодня тема у нас никак не связана с зимой, а связана она с мужским взглядом на ребенка в семье. И почему я пригласил именно Леонида? Потому что он вот такой, с моей точки зрения, образцово-показательный отец. Ну, может быть, это я так издалека только наблюдаю. У него есть два замечательных ребенка. И вот мы хотим поговорить сегодня о ребенке в семье, о том вообще, как это со стороны мужчин. Потому что обычно вот программа, когда дело касается детей, воспитания, как-то все вот... Принято, что женщины участвуют, женщины рассказывают, а вот как-то вот дискриминация это немножко надоело, и хочется, чтобы вот именно с мужчиной, мужчины без женщин поговорили вот о воспитании детей. Ну, пару слов сначала, Леонид, о себе.
Меня зовут Леонид Яценко, Леня, родом я из Петербурга, как верующий родом с Поклонной горы. Прожил большую часть жизни на Выборгской стороне, рядом с Сосновкой, учился в обычной советской школе, время как раз окончание пришлось на время окончания Советского Союза, одновременно с ним завершили. Где-то примерно до последних классов школы я, несмотря на то, что считался тем, что называется ДВР, детём верующих родителей, вел, в общем, образ жизни, который, ну, если и отличался чем-то от моих сверстников, то скорее в худшую сторону. Потом, вслед за самой старшей из своих сестер пошел учиться в области IT как программист, закончил электротехнический университет, я не помню, он уже был университет или институт имени Ульянова Ленина на Петроградской стороне, здесь как раз не очень далеко. Работал долгое время в фирме, которая занималась буровой автоматикой, там было хорошее время, когда была возможность поездить в командировки, посмотреть немножко страну. Вот, потом обстоятельства изменились, сейчас совершенно в другой области работаю, вот как раз есть возможность долгое время находиться дома. Женился я поздно, наверное, с точки зрения многих, было мне 27 лет, невесте моей было 23, потому что у нас было 50 лет на двоих в первый же год совместной жизни.
Ну сейчас... вот я так понял, что у вас и сам ты из такой семьи, где было много братьев и сестер, да?
То есть у меня родных две сестры и один брат, все гораздо старше меня.
Угу. Ну вот мы сегодня будем говорить о детях, и поэтому вот такое, ну я понимаю, что это было очень давно. Кстати, сколько старшему ребенку? Старший это мальчик или девочка?
Старшие две девочки, младшие два мальчика. Со старшей сестрой у меня разница 13,5 лет. То есть, если мне недавно исполнилось 40, соответственно...
Нет, я имею в виду твоему старшему ребенку.
А, прошу прощения, я думал, ты про семью, в которой я вырос сам. Моему старшему ребенку 12 лет.
Ага, и вот я так понимаю, что за 12 лет уже многое забылось, но вот так, если представить, вспомнить, перенестись на 12 лет назад, как это вот... Вот эти ощущения, когда приносят Я не знаю, сейчас тогда уже было модно, это совместные роды или как?
Это
или...
именно так и было, и причем только с первым ребенком, потому что когда рождался сын, у меня была такая возможность, когда рождалась Настя, это было уже в другом пригороде, и там они так сделать не давали.
А эта инициатива была твоя?
Это была совместная инициатива. Я, честно говоря, просто вообще не представлял, как я могу жену оставить в такой ответственный момент. Такая хрупкая.
Я просто разные точки зрения слышал. Кто-то из женщин категорически против, кто-то из мужчин. И поэтому иногда такие возникают трения, что один она хочет, он не хочет, иногда он хочет, она не хочет, а тут взаимно как-то.
У нас был совершенно счастливый случай. Хотели и Вика, чтобы я, так зовут мою жену, и я тоже не представлял, как я могу по-другому себя повести. Вот. Можно сказать, первое серьезное испытание. У нас ребенок родился через год.
Значит, свадьбы. И вот сына назвали как?
Илья.
Илья, вот это чье было решение? Или как вы обсуждали, бросали жребий, почему? Или вот до этого вы знали, до того, или это уже когда вот он родился?
Это достаточно за долгое время было. В отношении сына у нас единого мнения не было, но у нас не было каких-то серьезных требований. Не было такого, чтобы кто-то хотел вот только так и не иначе. В отношении дочери у нас не было никаких сомнений. Мы вот как еще до того, как поженились, мы знали точно, как будут звать нашу дочку.
Ну а как-то вообще есть будет такое мнение, что вот дочку должна там мама называть, а сына папа или
все. Нет, равно... у нас никакого формального или традиционного разделения.
Ну вот представь, супруга бы сказала, вот мне хочется имя Харлампий, например, дать сыну. Вот тут, наверное, бы как-то сказал, ну подожди, что-то как-то уж.
Ну я бы приуныл, пожалуй. Нет, у нас не было серьезных разногласий. В общем, у нас были, особенно в первые года, некоторые вопросы, по которым нам было не очень легко найти общий язык. Слава богу, там большинство из них разрешились тем или иным образом. Но вот в отношении имен детей, в общем, мы были единогласны.
Ну вот хорошо, у вас появился Илья, первый сын, вот так опять-таки вспомнить 12 лет назад перенестись, какие вот первые ощущения, вот как ты почувствовал, что вот ты теперь совершенно уже в какой-то иной, ну, социальной даже роли, да, вот уже стал отцом, какая-то ответственность на плечи такая громоздкая легла, или особо ничего никак не ощущалось?
До меня обычно достаточно долго доходят такие вещи, то есть пока не начнутся какие-то сугубо практические вещи, я не совсем понимаю, что произошло. Нет, наверное, не к школе. Мне вот в отличие от большинства мужчин, поэтому мне было немножко так забавно, когда ты озвучил тему передачи «Как мужской взгляд на воспитание ребенка». Мне как раз, как я понял с удивлением, мне проще себя держать и вести себя с совсем маленьким ребенком, потому что там, ну, ему настолько мало нужно и настолько легко это дать, то есть меня никогда не заставляли переживать вещи, которые традиционно считается, что отец не любит, это там, пеленки, плач, еще что-то. Никогда не переживал.
Ты просто одевал наушники, да, включал плеер.
Да, и уходил на улицу.
Но все равно вот изменилось же кардинально своя, ну, собственно, жизнь-то поменялась, потому что, ну, наверное, все-таки мнение такое, не мнение, а внимание жены больше стало концентрироваться на ребенке. Как-то вся жизнь, ну, по крайней мере, пока он совсем маленький, жизнь, наверное, крутится-то все-таки вокруг него, и как-то вот уже все остальное, там, и ну, работа, там, и как-то...
Какое-то недолгое время, конечно, наверное, у меня было такое робкое сожаление о том, что больше нет возможности проводить все свободное время вместе в каких-то делах, которые нравятся и Вике, и мне, куда-то сходить или отдохнуть, или съездить в поездку, но, честно говоря... Забота о ребенке, она такие вопросы очень быстро и очень далеко задвигает. И, в общем-то, там есть и сложности, есть и большая радость в том, чтобы с ним возиться.
Ну хорошо, вот за 12 лет, Илье 12 лет, какой период такой самый был для тебя сложный, вот ты считаешь? Вот сам, может быть, сейчас только он начинается, может, а может, он вообще и не начался, но ты об этом знать
сложность, пока... сложность постоянно возрастает, и я боюсь, как бы со временем она не стала возрастать по экспоненте.
Не, ну поначалу-то как-то, наверное, попроще, вот положил, он лежит, там, ну кормить надо, да, вовремя, там, конечно, тут уже надо следить, там что-то там, какой-то режим дня, но потом, когда уже ребенок встает на ноги, уже надо, уже его не оставишь там какой-то период, да, там, потому что он что-нибудь упадет, сломает, свалит, надо все время, чтобы был в поле зрения, уже так вот одного
не... Ну, может быть, даже немножко чрезмерно опекали Илюшу, он вырос такой несколько, ну, наверное, в этом он похож на меня. Я был последним ребенком, и за мной следили не только родители и бабушка, но еще все мои взрослые братья и сестры. Вот он несколько такой, бывает, робкий и пугливый в отношении каких-то опасностей, неожиданностей. То есть он слишком, слишком, может быть, много и по-женски о нем вместе заботились.
Вот, но, вот. В эфире передача «Двоеточие». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Ну, мне на этот вопрос ответить сложнее гораздо, потому что у меня ребенок один, и так жизнь сложилась, в общем, что он у меня появился сразу, сразу взрослым.
Сразу готовым.
Да. То есть, это, с одной стороны, это гораздо сложнее, потому что жизнь меняется куда более кардинально,
потому что ты
прожил,
уже
там уже, можно сказать,
конечно,
большую жизнь, и тут бабах, ребенок уже большой, и он уже, в общем-то, такая личность сформировавшаяся, и, в общем-то, мне кажется, что самое сложное всегда впереди. Я так себя к этому готовлю, то есть я успокаиваю себя, но по опыту других людей я знаю, что, ну, знаете, это известная фраза, что там маленькие дети, там маленькие проблемы, большие-большие, поэтому…
Маленькие детки, маленькие бедки.
Да, то есть я думаю, что… Ну, это нормальное явление, и я как-то особо этого, ну, не опасаюсь. То есть я понимаю, что так будет, и без этого никуда… Ну, от этого никуда не убежать. Но вот… У тебя два ребенка, да, и вот когда появился. Во-первых, какая разница между ними? Значит, вот.
6 лет и 3 месяца.
Ага, то есть девочке получается 6 лет, да, сейчас?
Да. Вот буквально недавно исполнилось.
Вот. То есть он уже такой, Илья был, ну, почти уже школьник. И тут появилась сестренка. Как-то его тоже, наверное, это немножко напрягало. Или он как рад был, не очень рад.
Его это напрягало больше, чем я думал. Потому что я надеялся, что разница в 6 лет будет достаточно для того, чтобы их интересы уже никак не пересекались. Вот. Но у Илюши я это заметил, и я с удивлением узнал, что в семьях, где разница гораздо больше у взрослых и маленьких детей, все равно присутствует мотив ревности взрослого ребенка к более маленькому.
Ну, а хорошо, ревность, наверное, есть, да, но есть еще вот, ну, наверное, еще пока рано, 6 и 12, но вот, может быть, через год, через два возникнет такая проблема, что младшему ребенку, девочке захочется там быть где-то там же, где взрослый. Ну, вот я просто, почему я об этом говорю, у меня ситуация примерно похожая, да, у меня сестра на 6 лет меня старше была. Вот, и, естественно, получалось так, что там вот, ну, меня там куда-то деть некуда было, да, или там что-то там родители куда-то ушли, куда, ну, вот ты идешь, вот давай его там куда-то тащи с собой, и я постоянно крутился вот где-то там в компании ее друзей, подруг, и как-то так вот уже я был так почти своим человеком в их компании, которые были все там на 6 лет примерно меня старше, и мне это было здорово, мне было интересно, весело, с одной стороны, да. Я так вспоминаю, думаю, что и всем я особенно не мешал, кроме моей сестры. Ее это, видимо, очень как-то заботило, потому что надо все время что-то думать там обо мне, куда, чего. Более того, там они, наверное, хотели, я так сейчас уже предполагаю, что-то там такое, может быть, обсудить, о чем-то поговорить, и тут мои уши были лишними, а у меня деть вроде было некуда, меня секретом там пытались, да, куда-то занять, там чем-то отправить, меня это раздражало очень сильно, в общем, какая-то ревность, я вот не помню, чтобы была ревность в нее там, или как-то у меня тем более, но вот, вот эта разница 6 лет, как-то она вот, ее, наверное, тяготило все-таки больше, чем меня, старшего как-то вот. Ну, вам, я не знаю, приходится сейчас как-то вот оставлять старшего с младшим, наверное, еще рано, все-таки 12,6, да?
Чтобы... Нет, приходится, конечно, не очень надолго, но приходится. Результат бывает разный. Иногда они хохочут, веселятся все это время, иногда приходим, бегут с криками, что никогда больше не оставляйте нас друг с другом, потому что
ну вот, мы если друг друга обижаем. Я понимаю, что и мальчики, и девочки все разные, но вот чисто такой субъективный твой опыт. С кем проще было тебе, вот, ну и сейчас проще, находить общий язык? В чем проще? Там, в чем проще с мальчиком, в чем проще с девочкой?
Проще и проще находить общий язык – это, наверное, разные вещи. Общий язык мне, может быть, даже проще находить бывает с сыном. Но с дочкой мне было проще, потому что я подозреваю, что это, наверное, вина нас, как родителей. Мы гораздо меньше ее завоспитывали. Она выросла при несколько более ослабленном внимании, и поэтому у нее несколько более такой простой характер получился. Потому что Илюша очень тяжело переживает за свои неудачи, очень сложно воспринимает критику. У Насти все это гораздо спокойнее. Она гораздо проще сходится со сверстниками. Вот я, кстати, абсолютно не представлял, глядя на свой опыт отцовства, какие бы я мог кому-либо давать советы, ну, кроме тех, вот как не надо поступать.
Вот как не надо поступать?
Да, вот один из таких очень мной замеченных моментов, которые мы узнали, к сожалению, позже, чем все произошло. Ребят, мальчишек нужно отдавать в детский сад или в совсем раннем возрасте, или лучше не отдавать совсем. Со мной был второй вариант. Когда я был маленький, у нас бабушка не работала, сидела дома, и в детский сад я ходил, ну, это для меня была какая-то экзотика. Я туда ходил как на экскурсию. У меня из детского сада не осталось никаких друзей, ни воспоминаний. А Илюшу мы плотно очень отдали в детский сад на постоянный день с 5 лет. Он очень сильно там не прижился. Он с очень большими утренними трагедиями маленькими туда ходил. Настя в детский сад, за редким исключением, бегает просто как на веселую прогулку. Ей там очень нравится, у нее там есть, ну, подружки, контингент подружек меняется, там один день она с одними ссорится, с другими дружит, другой день наоборот. Тем не менее, ей тут дается гораздо легче.
Ну, я когда ходил в детский сад, у меня получилось так, что я пошел в детский сад, я там был всего несколько месяцев, и это было уже там, ну, я не помню, когда там, последний год перед школой, 5 или 6 лет, то есть совсем уже взрослым, и получилось так, что я все время оттуда сбегал, и меня оттуда в конце концов забрали, там тоже баба. А получалось, почему так было? Потому что, собственно, детский сад был в моем же доме, в общем, на первом этаже, то есть я прекрасно знал, что вот мне надо вот сюда вот зайти, подняться на 2 этажа, и там мой дом. И там, поскольку бабушка тогда с нами жила, думаю, а что я тут хожу? И я, в общем, туда уходил, там как-то убегал, меня там, в общем, как-то так это все долго длилось, потом, ну, как долго там.
Ну, вот у меня была подобная ситуация. Может, у меня детский садик был чистым факультативом, он находился, ну, у тебя в одном доме, у меня напротив. И когда в первый раз там детей построили и спросили, кто уходит после обеда, я сказал, что я ухожу. Меня спросили, кто за тобой приходит. Мне сказали, за мной никто не приходит, я просто ухожу, потому что не хочу.
Ну, а вот дети, вот как ты думаешь? Я понимаю, что...
Вопрос был, с кем проще. Настя пока, ну, во-первых, как девочка, во-вторых, как более младшая, она, конечно, сейчас гораздо более покладистая. Поэтому мне с ней проще. Проще ее организовать, проще от нее что-то потребовать, потому что Илья уже более такой оформленный человек, у него там свои интересы более ярко выражены. Вот, и если ему что-то не хочется делать, то убедить его, что это нужно делать именно сейчас, конечно, гораздо сложнее. Но с другой стороны, конечно, с ним можно о многих вещах говорить уже как со взрослым. У него с детства сложились обстоятельства так, что он гораздо больше проводил времени со взрослыми, чем с детьми. И, собственно, я никогда с ним не сюсюкался. Вот один из минимальных плюсов, которые я могу о себе сказать, Я бывал с ним слишком строг, недопустимо строг. Бывал слишком нервным. Это тоже характер, к сожалению, его сформировал не в лучшую сторону. Вот. Но то, что он всегда общался со мной на равных, как со взрослым, которому он интересен и который ему интересен, вот мне это очень нравится в моих отношениях с ним.
Если у наших радиослушателей есть какой-то вопрос, вы можете задать на нашем сайте, есть специальная форма Radio Theos. Ну, можно, конечно, и мне задать, но я не столь опытный отец, а вот если вас интересует мужской взгляд на воспитание детей более опытного человека, Леонида, то добро пожаловать.
У Михаила просто совершенно специальный опыт, поэтому в том, в чем опытен он, я не смыслю ничего, поэтому...
В эфире передача «Двоеточие». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Вот такой у меня вопросик появился. Вот если представить себя на месте ребенка твоего, вот как ты думаешь, есть ли такие вопросы, с которыми лучше подходить к маме, а лучше все-таки подходить к папе? Как ты думаешь, вот? Или, в принципе, они не делают особенного различия? Ну, знаете, есть такой стереотип, что, вот, скажем, там, папа более строгий, там, или мама более строгая, или вот там об этом лучше с папой вообще не начинать разговор, это я пойду к маме, или наоборот. Вот у вас есть как-то, как ты думаешь, вот так вот, с точки зрения детей, разделение?
Ну, к маме в основном идут дети с теми вопросами, в которых я могу потребовать что-то взамен. То есть, если мама может забыться и пообещать что-нибудь хорошее и приятное, не напомнив о долгах по школе или еще почему-то, то папа обязательно начнет приставать с тем, насколько хорошо ты делал последнее время уроки, вот, а можем ли мы себе это позволить и так далее. С мамой такие вещи решаются проще. Но с папой зато проще делать сами уроки. Потому что сейчас...
Ну, папа такой, как ходячая энциклопедия, его что ни спросишь, он, получается, все знает.
Тоже в своих областях. Вот, например, то, что касается естественных наук, у нас мама, как ветврач по профессии, гораздо лучше меня объясняет. Вот. Но сейчас пока у нас актуальны там, русский, английский, математика. Английский мы с Викой примерно одинаково можем подсказывать, потому что она в свое время много общалась с иностранцами и в поездках, и в церкви.
Мне вчера сын задал такой вопрос, ну, я как-то думал, на уровне 7 класса я все знаю, там примерно, ну, хотя бы по биологии, там, кто такие червяги и чем отличаются какие-то, сейчас вспомню, безногие какие-то и хвостатые, что ли, беспозвоночные. Я понял, что я настолько отстал, ничего не смог ему ответить, там, что за червяги такое. Я думал, он ошибся, что это червяки, нет, это там, как оказывается, какое-то, и понял, что уже все. Наверное, уже к 7 классу сходу так я ни на один вопрос, ну, нет, по-русскому, наверное, еще смогу, а так.
Биологию я бы еще пережил, но когда я по-русскому, ну, в общем, я не считаю себя сильным теоретиком русского языка, но, по крайней мере, я всегда писал более или менее грамотно. Но ему там дали какое-то задание, я прочел, там из 8 терминов, которые там употреблялись, я не знал, наверное, 7 или 6 значений. И мы вместе вот с сыном лезли в энциклопедии, в интернет и смотрели, а что же это, собственно, значит.
Ну вот есть такое мнение, я его неоднократно слышал, и, в общем-то, могу сам подтвердить, что мужчина, он все-таки, он так, ну, ближе, что ли, к ребенку. Он в душе больше остается как ребенок. И, может быть, это есть свои плюсы, есть свои минусы. Минусы, что он, наверное, мужчины более инфантильные в этом плане, менее ответственные, но с ними как бы проще играть. Вот многие, по крайней мере, семьи так говорят, что, ну, вот дети как-то вот они с папой с удовольствием там могут играть, возиться, а с мамой как-то им вроде она там наоборот, она начинает что-то там призывать к порядку. Ну, возможно, это потому, что папа реже их видит, он пришел, ему там неохота, а так повозились, вроде все довольны.
Я боюсь, что я довольно занудный папа в этом отношении. У нас таких вот беззаботных, веселых игр, к сожалению, не так много происходит. Потому что, как правило, тоже мысли после работы о работе или или о том, как найти другую работу, или там, о том, как справляться на своей. У меня редко получается так вот раскрепоститься, чтобы они могли так спокойно, свободно почувствовать. Но вот иногда, правда, очень редко мы собираемся там в настольные игры какие-нибудь играем веселые. Инициатором обычно Илюшка является, потому что я уже забыл, что это такое. Он несколько лет назад вспомнил, там сагитировал у нас какие-то эти игры там дома устраивать. Вот за что ему большое спасибо.
Ну вот пока дети маленькие, там, ну, наверное, лет до 5, до 6, до 7, там еще вот они пошли в школу, понятно, что они так во всем доверяют родителей, особенно они там, ну, как-то тайн особенно у них никаких нет. Потом по мере уже так, взросления, когда мальчик, девочка становятся подростками, у них появляются какие-то свои там тайны, это естественно, да, то есть... Странно, если там ребенок там, в 15 лет, там все, что он там дословно передает родителям, что им там рассказал друг там, или еще что-то, ну, как-то это навряд ли так получается. И вот как далеко, на твой взгляд, можно зайти вот в нарушении вот этого права, что ли, ребенка на тайну? Вот, скажем, там, вот он, ну, не знаю, там ведет дневник. Есть такой соблазн почитать. Ну, наверное, если там он ведет в 6 лет, оно нормально почитать. А вот в 16 там нормально или ненормально? Уже тут как-то вопросов очень много возникает. Вот как ты считаешь, когда вот появляется такая вот уже, ну, такое право, что ли, на тайну у ребенка? И надо ли туда лезть или не стоит?
Честно говоря, у меня не было пока опыта воспитание детей в таком возрасте. Сейчас я...
Но уже 12 лет, это близко, наверное, уже вот скоро-скоро что-то.
12 лет – это близко. Это сложный для меня вопрос, потому что я понимаю, что я, наверное, гораздо более такой деспотичный родитель, чем родители мои по отношению ко мне. Может быть, это связано с тем, что сейчас гораздо... проще заметить какие-то проявления, которые мне неприятны или не нравятся в ребенке, потому что сейчас есть те же самые социальные сети, сейчас есть какие-то вещи, где ребенок, ведя себя самостоятельно, при этом находится на виду, в том числе и у родителей. То есть, если у нас в моем возрасте была улица, куда убежал гулять и чего-то там говорил, и как-то там играл, и как-то с кем поступал, оно остается только вот между тобой и тем, кто это делал. Илюшка, он домосед. В основном его активность связана и общение с те, либо с теми, кого я знаю, либо с сетью.
Ну, а во что больше он любит играть, вот если так вот? Он, у него есть свободное время, он сидит дома, там, выходной день, вот, и ничего, его уже там, уроки не надо делать, что ему лучше, там, какие-то компьютерные игры или там,
это,
не знаю.
Это вот один из моментов, который был для меня первым таким, ну, я не люблю это слово, оно слишком часто употребляется, оно навязло в зубах, но вот это для меня было одним из первых шокирующих таких фактов, когда я понял, что его интересы и вещи, в которых он разбирается, они уже очень сильно от меня далеки. То есть его интересуют, и он увлекается теми вещами, которые меня... Я пытаюсь найти аналогии в своем детстве, и не могу их найти.
Игры, да, вот
это...
такие?
Это даже в меньшей степени игры, потому что в игры мы с ним, в общем-то, можно сказать, играем в одни и те же. Здесь мы можем с ним найти общий язык.
Ну хорошо, а что это тогда, например?
Ну вот, например, его какое-то время, сейчас немножко поменьше, какое-то время его очень сильно стали интересовать стриминговые сервисы. То есть, когда люди начинают снимать свою реакцию или свои обзоры, свое мнение о каких-то событиях и выкладывать в интернет. Вот он там знал наперечет всех этих топ-видеоблогеров.
Удивлялся. В 12 лет?
Это не в 12, это, наверное, было лет в 10, в 11. Сейчас это немножко уже поутихло.
Я даже стесняюсь спросить, что же там в 12? Это уже, наверное, какое-то там... суперпрограммирование там его увлекло?
Нет, это же не программирование. Стриминг – это не программирование. Это, в общем-то, достаточно такое пользовательское занятие. Для этого не нужно быть разработчиком. Вот, но вот его очень интересовало и занимало, и привлекало вот их популярность, еще что-то. То есть то, что для меня было чем-то совершенно неизвестным и малозначительным, для него это вдруг стало играть какую-то большую роль, и вот с этим я не мог себя соотнести.
Лёня, а как ты считаешь, вот, ну, кем бы ты хотел видеть, например, своего сына и свою дочь? Потому что очень часто ведь мы, как родители, так, в общем-то, пытаемся, что ли, реализовать себя в какой-то мере в детях. Вот я там хотел стать, не знаю, там, оперным певцом, у меня ничего не получилось, и я там свою дочь или своего сына пытаюсь там как-то вот в это русло, ей не нравится, но я говорю, да ты ничего не понимаешь, это так круто там. Вот,
ты знаешь, ты... в этом, может быть, есть свои плюсы, есть свои минусы. Если родитель имеет мудрые планы в отношении своего ребенка, это замечательно, особенно если он видит, как их мудро реализовывать. Я будущего своих детей в плане профессии или в плане каких-то хобби, в которых они могли бы прославиться, я с трудом себе представляю, потому что я, наверное, очень слабо своих детей знаю. Например, ну, Насте какое-то время назад я был уверен, что она будет с огромным желанием заниматься пением. Она очень любила подпевать маме, все время напевала себе под нос, а потом что-то с ней произошло, и она стала очень сильно стесняться. И сейчас она не то, что всем рассказывает, что будет певицей, а она голос боится подать. А я уже думал, что вот можно было бы ее развивать в этом направлении.
Хотя, ну, да, вот потому что если говорить о музыке, ну, есть такие просто сферы, которые, ну, получается, дети не выбирают в принципе. Да? Ну, там, я не знаю, профессиональный спорт. Если там сын там, или дочка хочет заниматься, даже не они хотят, а родители хотят, чтобы они были там, ну, не знаю, там, гимнастами, теннисистами, то надо начинать там, ну, в 5 лет. То есть, если там ребенок осознал в 12 лет, что хорошо бы ему там что-то такое заняться каким-нибудь там, не знаю, прыжками в воду, ну, как бы уже поздновато, ну, так для себя он может, да, то же самое там игра на скрипке, да, там в 15 лет ему уже будет поздно начинать, то есть, получается, за них надо решать.
Вот, кстати, интересно, я сейчас сказал, что не могу сказать, что я хотел бы, чтобы дети там повторили или, наоборот, прожили за меня какую-то нереализованную часть моей судьбы. А получается, что в общем, я свой пример-то им и передал, потому что меня долгое время абсолютно ничем насильственно не занимали. Я был последним, рано начал читать, никому хлопот больше не доставлял, там разве только со здоровьем. Но меня никуда активно не подталкивали. То есть выбор всех моих интересов и будущей профессии и чего угодно, он был полностью на мне, за редким исключением. Но вот в теннис меня старшая сестра подтолкнула. Мне это просто сразу понравилось. В классе в 5-м это было. И, собственно, меня туда никто не принуждал ходить. Я туда ходил.
Меня принуждали, у меня был такой опыт. Ну, вернее, как принуждали? Поначалу с радостью. Это где-то в классе в 1-м, там, что ли. Ну, вначале я играл, в общем, на пианино, да, но потом мне где-то вот это хватило мне, наверное, на год. Второй год я так уже без какой-либо радости и удовольствия, но так уже, в общем, из-под палки, что называется. А на третий я уже там взбунтовался, сказал, да нет, слушайте, я не хочу этим заниматься.
И чем дело кончилось?
А кончилось, что я просто бросил это дело, потому что... Вот, ну,
собственно, на третий год?
Да, то есть потому что родителям надоело это все время выслушивать, что мне это не нужно. То есть я не то, что у меня не получалось, у меня как раз более-менее... У меня там получалось наоборот, у меня получалось неплохо, но мне это очень не нравилось. Например, сестре у меня как-то давалось вроде похуже, но она хотела, и поэтому как-то вот... Видимо, там вот она вот хотела, но не очень получалось, а у меня вроде получалось, и начали на меня, в общем, давить, что у тебя получается, что тут, смотри, все говорят, что ты... Вот, но мне это так, ну, я не знаю, как там, есть, наверное, какие-то более там дисциплинированные мальчики, да, но я когда видел, что там все мои друзья пошли там куда-то гонять в футбол, а я тут что-то должен еще потратить время куда-то идти там, что-то там заучивать какие-то эти гаммы там, этюды, ой, как мне это... Мне... И с тех пор я вот, ну, не знаю, у меня такое... Наверное, это не очень педагогично, но я никогда бы не стал вот музыкой заставлять заниматься, потому что это вот я вспоминаю себя и вот эти муки, что, ой, ты просыпаешься, ой, сегодня надо идти опять там, что-то еще там надо звучить там, это пытаться играть что-то вот Не знаю.
Ну, у тебя, получается, тоже были такие достаточно родители не, как сказать, ненавязчивые. То есть, если они тебе в третьем классе разрешили поступить по твоему желанию или нежеланию, что я знаю многие семьи, где такой вопрос в принципе не стоит.
Ну,
в третьем классе.
Меня...
То есть, сказали, будешь ходить, будешь ходить.
В этот период я в основном там мама больше занималась, потому что папа был такими наездами, он много времени проводил в море, и там он приезжал, там уезжал, и, в общем, маме было очень тяжело, и тем более тут я это как-то не хотел, и, в общем, она как-то с этим смирилась, в общем-то. Ну, мы, правда, там что-то какое-то, даже она мне условие, я вот сейчас не могу вспомнить, но что-то там я, то ли там учиться лучше должен был, или что-то. В общем, как-то я сказал, хорошо, или, надо было что-то там где-то вот разучить, что-то где-то сыграть, какой-то концерт или что-то, и у нас была такая точка X. Я говорю, хорошо, вот я вот дотяну вот до этого, я там вот выступлю, сыграю, и все, дальше не надо. И так и получилось, то есть я вот там что-то заучил, там сыграл, и, в общем-то, так мы...
Я
закончили.
До последнего времени, вот даже, можно сказать, до сегодняшнего дня, очень, может быть, временами слишком резко пытаюсь требовать от Ильи, чтобы он не бросал, он начал заниматься саксофоном. Долгое время мы пытались предложить ему одно, другое, третье, он говорил категорически нет, и мы так, ну, не принуждали его особенно ни к чему, а год назад он вдруг схватился за саксофон. Я уже не помню, откуда он взялся, этот саксофон. Может быть, с радио, как у нас называется, джаз, Эрмитаж, радио Эрмитаж. Вот он его полюбил где-то года 2-3 назад. Все время, когда мы в машине куда-нибудь ездили, все, Илюше, ничего не надо, поставьте радио Эрмитаж.
Какой-то у вас, Ильюша, я даже не знаю, продвинутый там стриминг в 10 лет, в 12 лет джаз.
Это от привычки общаться с более взрослыми, мне кажется. Это всегда очень сильно ребенка.
Ну, а вот что-то такое более традиционное для мальчика. Вот я знаю, например, ну, вот я просто вижу, сейчас очень популярно, вот если не брать эти игры всякие компьютерные и телефонные, это понятно, все, значит, дети, вот я в школу захожу, они все там, если перемена, все стоят, что-то там нажимают.
Так вот.
Но вот если брать такое более руками, это вот, наверное, как он называется-то, лего, вот эти конструкторы, где-то вот лет 10-12, обычно все вот мальчики там что-то какие-то.
Слушай,
самолётики,
машинки. Слушай, у Илюши лего прошло давно. Mm-hmm. Я вот думаю, что сейчас ему было бы, может быть, интересно, но у нас, к сожалению, в Кронштадте этого нету. Он в свое время большой интерес к этому выражал. Там есть какая-то серия Лего, которая связана с программированием. То есть там какие-то простейшие программируемые механизмы, которые умеют по программкам там, ходить взад, вперед, влево, вправо, там, поднимать, грубо говоря, какие-нибудь предметы. Вот это ему было интересно. Вот. Но для того, чтобы туда ездить, нужно было ездить в город. А мы живем за городом. Вот дедушка и бабушка у нас работающие, и не было технической возможности. Я думаю, что этим бы он сейчас заинтересовался.
Вот хорошо, что ты напомнил о дедушке и бабушке. Просто есть разные культуры такие. Вот, в России, ну вообще в славянской культуре традиционно в воспитании детей вот бабушки, дедушки играют большую роль. Вот как, вот, например, у меня было так. Я проводил, особенно летом, много времени с дедушкой. В каких-то вопросах я думаю, даже вот если брать, ну, поскольку там родители работали, да, там дедушка был на пенсии, я с ним больше, наверное, времени проводил, ну, например, мы там пошли там куда-то на рыбалку, еще куда-то там, особенно с родителями не было времени, потому что, ну, на работе были заняты, когда у меня каникулы. А как вот у вас, бабушки, дедушки, насколько они активно участвуют в воспитании?
Если ты позволишь, у меня осталось буквально два предложения по предыдущей теме.
Хорошо,
можно
обязательно.
Я завершу мысль по поводу саксофона. Я не думал сделать там какого-то великого музыканта из сына, ну или кого-то другого великого. Там пусть он двигается в том направлении, в котором хочет, чего-то достигает. Но мне было очень жалко, когда он, сильно захотев, буквально через полгода начал сдавать. То есть он понял, что духовой инструмент – это тяжело, что в него нужно сильно дуть, что это нагрузка, что туда нужно ходить, что помимо специальности есть там сольфеджио, музлитература и хор, которые тоже занимают время. И он начал сдаваться. И мне, честно говоря, вот этот момент больше печалит, чем то, что там будет он саксофонистом или нет. То есть пусть он не будет саксофонистом, но мне бы хотелось, чтобы он больше, чем я, был настойчив в том, чтобы добиваться своих каких-то мечтаний. Что... Сейчас он, конечно, говорит, что я не хочу, там я все понял, что ничего в этом нет такого замечательного. Но мне-то кажется, что он просто побоялся двигаться. И вот я не знаю, мне не получается разумным способом этому воспрепятствовать. Когда я начинаю пытаться ему помогать, я очень быстро теряю терпение, к сожалению, и начинаю мешать больше, чем помогаю. Мама в этом отношении у нас лучше себя проявляет. То есть она более терпеливая, когда у нее есть время, от ее занятия, от ее помощи в плане музыки получается больше толк, чем от моей.
Хорошо, но вот возвращаясь к вопросу бабушек и дедушек, как у вас?
Я думаю, что у нас, в общем-то, ситуация с бабушками и дедушками идеальна. То есть мы живем отдельно от бабушек и дедушек. При этом одни, бабушка и дедушка, недалеко совсем. То есть в случае чего они работающие, они довольно молодые, ну, по сравнению, вот, не знаю, с моими бабушками и дедушками, когда я был маленький. Вот. Но за счет того, что они работают, и у них дети – это тоже дополнительная нагрузка, с ними, к сожалению, не установилось таких вот каких-то очень тесных отношений. Вот как, знаете, бывает бабушка и дедушка, там это отрада для ребенка, да, мама, папа занимаются воспитанием, а дедушка и бабушка все это смягчают, нивелируют, там дедушка и бабушка могут погрозить папе с мамой пальчиком и сказать, что не надо так строго с нашим внуком. У нас вот эту роль скорее играли, вот, наверное, мои родители, потому что они были именно уже пожилые, видели моих внуков довольно редко и занимались с ними вот как дедушки и бабушки с внуками. Вот. А Викины родители, они вот наоборот больше, наверное, играли роль не дедушки и бабушки, наверное, а работающих папы и мамы. Вот. Но с другой стороны, я не знаю, может быть, это особенности тоже и детского характера, потому что Настя, может быть, опять-таки с нее меньше спрашивают, потому что она девочка, она младше, вот, и к ней меньше претензий. Она гораздо более легко и спокойно и свободно с ними общается. Она, например, с дедушкой и бабушкой общается на «ты», Илюша на «вы». Угу. Вот.
А вот Настя уже пошла в школу или ей еще предстоит?
Настя на будущий год пойдет в школу.
Это в одной школе они будут, да, или в разных?
Как-то? В одной. Илюша сначала пошел в другую школу, но обстоятельства сложились так, что учительница, из-за которой нам советовали туда пойти, ушла. А во всем остальном, кроме этой учительницы начальных классов, эта школа нам не очень нравилась.
Ну вот, Леонид, ты говорил с самого начала, что ты вот посещаешь церковь, вы христиане, вот, и тут тоже возникает такой вопрос, что, ну, понятно, пока там девочке или мальчику 6 лет, им сказали, собирайся, идем там на богослужение, там в православную, в баптистскую, там в католическую, кто, ну, куда родители идут, туда и ты пойдешь, куда им деваться. Но вот все равно какое-то там наступает время, ну, может быть, пока еще не наступило, но наступит там, ну, я думаю, если говорить о старшем, то, ну, года через 3 точно, когда он уже может сам принять решение, там, я иду или я не иду, или я там не хочу там, и уже там, ну, как там, скажем, в 16-17 лет уже там как-то из-под палки, что называется, никого никуда не погонишь. И вот есть ли тут какой-то вот такой, уже, может быть, заметно, что а мы не хотим идти, или, они, или с удовольствием они посещают там, как это им?
Настя достаточно спокойно к этому относится. Но сейчас она, видимо, стала больше, не знаю, или больше уставать, или больше лениться, я не знаю. Она сейчас все, кроме самых обязательных вещей, она все воспринимает уже немножко с таким легким огорчением. То есть она тоже больше любит посидеть дома. Илюша, у него не было именно к церкви какого-то большого тоже такого неприятия.
Ну, там не то, что церковь, я вот уточню. Церковь все-таки они там, ну, навряд ли они там так уж.
Он просто домосед. И когда есть свободное время, а нужно куда-то идти, вот, у него любая инициатива вызывает.
Особенно сейчас я просто смотрю по своему сыну, да, насколько там загружена программа, они что-то все делают какие-то проекты, там что-то сочинения, работы, что-то пишут. И получается, что когда мы говорим там о церкви, обычно, ну, если речь идет о детях, там какие-то воскресные школы. Во-первых, само это слово «школа» уже пугает, да, то есть тут мало того, что я отходил неделю. Кстати, у вас пятидневка или шестидневка?
Уже шести.
Шести, у нас пяти.
До прошлого.
Слава богу. Да. У нас вроде вообще все время будет пяти, если не поменяется, пока но пяти,
но правда, это везет.
Подолго, там они почти по семь уроков там постоянно сидят, но зато суббота, воскресенье, выходной. Так вот, когда, значит, пяти, а то и шестидневку там ребенок отходил, а тут ему еще говорят, иди там воскресная какая-то школа, а там еще опять что-то заучивать, если не заставят. Конечно, тут я понимаю, многое зависит о том, как это построено, если это в форме такой вот нудной лекции воскресной школы.
Это на 80-90% зависит от того, как это построено, потому что вот опять-таки это была моя такая неуклюжая попытка силовым способом что-то решить. Илюшка довольно долго жаловался, что вот он не хочет ходить вот в группу воскресной школы. Я не знал, что с этим делать, потому что он никаких конкретных вещей не говорил. Я говорю: «Илюш, тебя там кто-то обидел? Ты с кем-то не можешь найти общий язык?» Нет. Не хочу, не пойду, и все. В общем, плохо мне там, нехорошо, и не пойду. Приходилось заставлять, то есть иногда это были достаточно мощные такие утренние скандалы, потому что если не хочу, значит, собираюсь медленно, уже нужно выбегать, там папа пролетел со спевкой, мама тоже с чем-нибудь пролетела, все это срывается на ребенке, который тормозит процесс, и воскресное утро получалось иногда очень-очень грустным. И потом у нас несколько групп воскресной школы. И не так давно другая учительница, которая занимается с более взрослыми ребятами, я наконец прекратил эти свои усилия, сказал: «Ладно, ну невозможно, меня никогда так не заставляли». То есть я не очень хотел ходить в воскресную школу, но я все-таки ходил сам, у меня там были какие-то свои друзья, и, в общем, я находил там нечто для себя приятное. Так, чтобы меня заставляли и гнали насильно, не было. И вот она увидела, что он перестал туда ходить совсем, то есть он остается с нами на собрании, не то, что он совсем куда-то уходит. Она говорит: «А в чем дело?» Я говорю: «Ну вот все, не может, он не хочет туда больше ходить». Она говорит: «Ну пусть он ко мне приходит». А у нее дети более взрослые, там уже где-то класса от седьмого и до конца школы, или я сейчас в шестом. И он сходил туда один раз, два раза и сказал: «Мне здесь нравится гораздо больше, сюда я ходить буду».
Ну вот у меня своя мужская тоже версия по поводу воспитания детей, в частности в воскресной школе. Я думаю, что во многом еще это все усугубляется тем, что там одни женщины, девушки. Получается, что ребенок ходит в школу, где, в общем-то, там мужчин, учителей почти никогда нету. Ну, это очень редкое исключение, там по физкультуре, там, или там, как сейчас называется, технологии там. Ну, редко, да, у нас, я учился, у нас был по истории, правда, мужчина, но это было исключение, то есть таких мало было школ, вот, и приходит он в эти воскресные школы, и там опять то же самое одни, значит, женщины вокруг. Вот я думаю, если бы были воскресные школы, где мужчины в церквях, вот как-то бы это было бы, по крайней мере, это было бы разнообразие. Я хожу в школу в обычную там женщины, а сюда прихожу тут мужчины. По крайней мере, мальчикам, я думаю, это было бы интереснее, но почему-то так вот традиционно сложилось, что, ну, как-то вот женщины этим занимаются, но, мужчины
не особо хотят. К сожалению, традиционно сложилось так, что в церкви вообще больше женщин, чем мужчин. То есть, видимо, они как-то эмоционально к вере больше расположены,
ну,
чем
мужчины. Ну, это не всегда так. Например, если мы… Ну, в России, да, я согласен, в России традиционно почему-то так больше, но не всегда. Но вот если мы говорим о других там каких-то, да, служениях, там, ну, которые считаются там мужскими, да, там же мужчины есть, но вот мужчину затащить, чтобы он занимался там в воскресной школе, гораздо тяжелее. Так, ну, у нас уже, к сожалению, время подходит к концу. Не все мы успели с Леонидом обсудить, тема такая очень обширная — воспитание детей, но я в заключении просто хочу сказать, что мы все люди очень разные, и взрослые разные, и дети, конечно, разные, и разные у нас у всех представление о том, как надо строить эти отношения внутри семьи, между взрослыми или между взрослыми и детьми. Ну вот я за то, чтобы все мы читали книжки хорошие о воспитании детей, слушали хорошие радиопередачи, но делали все равно все по-своему, потому что каждый ребенок, он все равно уникальный, и все вот эти абсолютно советы согласен. Универсальные, они далеко не всегда работают, но вот при всей своей занятости мы бы при этом не забывали, что время летит очень быстро, и дети взрослеют очень-очень быстро, и вот это чудесное время, когда мы можем... Вот еще побывать в роли родителей, в роли вот тех пап и мам, ну, сегодня мы больше о папах говорим, да, которым, ну, с которыми интересно, да, и которые могут где-то и подурачиться, где-то и там поговорить серьезно, оно быстро очень уходит, и давайте это ценить это время и дорожить им. Всего доброго, до новых встреч, в эфире была программа «Двоеточие».